«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
В эфире радио «Спутник», программа «Академик РАН», доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Это программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Меня зовут Андрей Матюхин. Геннадий Григорьевич, ну, давайте теперь поговорим о модернизации системы здравоохранения. Об этом также в своем послании Федеральному собранию говорил президент. И он отметил, что штурмовщина, это вот буквально цитата, и желание достичь больших объемов не должны быть угрозой качества. Но вот если шире посмотреть, что подразумевается под модернизацией этой системы?
Итак, вот посмотрите, конечно, опять же, это послание. Кстати, в послании президент дважды упомянул медиков, в хорошем смысле. Это первое, когда он говорил о специальной военной операции, назвал там врачей, фельдшеров, медицинских, тех людей, которые выносят раненых с поля боя. Поэтому благодарность бы прозвучала. И второе, конечно, это, ну, надо вспомнить, что буквально за 2 или за 3 дня до начала, до послания, он проводил специальное совещание, где подробно-подробно обсуждался национальный проект здравоохранения, который входит, и там есть совершенно конкретные цифры. Там названы были цифры более 3000 медицинских учреждений, которые и построены, и реконструированы, и главный акцент, и вот эта цифра складывалась прежде всего из первичного звена здравоохранения. То есть это сельские, фельдшерские, акушерские пункты. Для Москвы это поликлиники, да? Ведь, слава богу, в стационар не сразу попадает гражданин. Угу. Но поликлиника – это то место…
Первичное звено, так называемое.
Да, да, он идет и когда заболеет, и идет и за профилактикой, потому что на поликлинике лежит значительный удельный вес, когда она занимается профилактикой. Работает с группами риска, вакцинациями занимается. Это тоже профилактическая мера на опережение. Вот. Поэтому вся профилактическая работа, ну, будем говорить, с практически здоровым населением, она лежит на первичном звене. И это очень важное обстоятельство. Ну, Москва, там цифра, это не звучало в докладе, но это было назвало раньше, что на нее выделено на трехлетку 500 миллиардов рублей. И плюс еще рассчитывают, что региональные бюджеты, то есть бюджеты областей, республик, они еще 50 миллиардов добавят. Итого 550 миллиардов. Но вот это именно выделяется. Это значительная сумма. Вот, я помню, в 90-е годы наш Минздрав российский оперировал цифрами 17 миллиардов.
На всю страну.
На всю страну. Не, ну, не на всю страну, на федеральные составляющие. Потому что после принятия Конституции у нас ответственность за оказание медицинской помощи лежит на бюджетах региональных. А сегодня это 500 миллиардов федеральный бюджет и 50 миллиардов регионы на модернизацию. Это ремонты, это переоснащение прежде всего, потому что нужно внедрять современные технологии, нужно внедрять, заменять медицинское оборудование, которое используется, которое повышает возможности диагностики и так далее, и так далее. Поэтому это огромная работа, которая прежде всего направлена на профилактику. И вот эта работа ведется, и он уже, памятуя, что это было подробно с правительством обсуждено, еще раз напомнил в своем послании, что нужно этой программой заниматься и держать на постоянном контроле. И персонифицировал это к Татьяне Алексеевне Голиковой и Михаилу Альбертовичу Мурашко. Что это, ну, это, собственно, и понятно. Но, естественно, губернаторы здесь в стороне не останутся, потому что они все больше и больше начинает поднимать и социальную, и политическую значимость реализации этого проекта.
Геннадий Григорьевич, да. Опять-таки, да, вот мы же, снова повторю, номер WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11, и пишите нам в Telegram, канал «Радио Спутник». И вопрос, который не может остаться в стороне, слушатели интересуются, медикаменты входят в этот список, перечень, потому что, когда мы говорим о модернизации, да, речь идет о каком-то внешнем, внешней модернизации, там вот то, что вы назвали, поликлиник, ФАПов там и так далее, оснащение аппаратуры. А медикаменты это отдельно?
Медикаменты, за медикаменты у нас отвечает Минпромторг. Был такой очень короткий период в истории нашего российского и советского здравоохранения, когда было Министерство здравоохранения и медицинской промышленности. Вот тогда министр здравоохранения отвечал за все. Сегодня формат, когда вот идет даже обсуждение, министр здравоохранения говорит, у нас вот этого нет, вот этого нет, вот этого... Это министр говорит. И у него нет. Ему это должны поставить или бизнес... К сожалению, мы были подвешены очень серьезно на западные лекарства, на молекулы, на балк зарубежный. Привозили и просто разливали, и выдавали его за отечественные. И локализация, то есть постепенно, можно было так начинать, но надо постепенно, значит, локализация, это уже когда, допустим, не только разливает, но какую-то, допустим, группу лекарств, которая начинает уже расширяться вклад отечественный, то есть и вплоть до того, что уже наладить само производство действующего вещества, как она называется на таком профессиональном сленге, молекулы, да? Вот, ДВ, действующего вещества. Но первое, это задача Минпромторга, и, конечно же, Министерство здравоохранения здесь не в стороне стоит. Оно определяет заказ, оно ставит параметры, как, что им нужно, не просто какой-то устаревший препарат, да? И вот в связи с ковидом это очень постоянно звучало в повестке дня, потому что используются антиретровирусные препараты по многим причинам, я не буду сейчас на них останавливаться, к ним возникает устойчивость у ковида. И уже эффективность, вот как мы говорили о вакцине, эффективность вакцинации уменьшается. Надо менять, надо своевременно обновлять эти вещи. Это очень важное обстоятельство, и поэтому, конечно же, оно, да, это включает, но это уже другая программа. Она тоже есть, там лекарственное обеспечение, есть многие программы, и у нас сейчас, в принципе, очень активно на этом направлении работает частный бизнес, в том числе и крупный частный бизнес. У нас есть уже имеющий достаточно хорошую историю, такую частные структуры, которые производят вакцинные препараты, антиретровирусные препараты, антибиотики производят, ну и на здоровье. Только вы вкладываетесь в науку, потому что старый советский путь, когда мы... Государство выделяло деньги на науку, ее разрабатывали, там, допустим, новый препарат, антибиотик нового поколения, а потом она внедрялась. Но тогда за все отвечало государство. Сегодня наш бизнес, он и вообще должен сам разрабатывать. И в цене, если брать опыт уже устоявшихся экономик, которые работают на рыночных принципах, там примерно 40% в цене препарата, нового антибиотика, например, это наука. Это наука, которая вкладывается, разрабатывает новые, и деньги берутся из цены препарата. Вот, поэтому это тоже очень важные инструменты, но это уже специальные вопросы, да, которыми занимается, я думаю, нам, нашим слушателям, прежде всего интересует, будут они, и если они будут, то актуальны ли они будут, будут ли они эффективными. Вот что. А это уже все, что я говорю, это уже относится к специальным вопросам. Поэтому программа здравоохранения существует, акцент на первичное звено не уходит, и, конечно же, в том числе и вопросы подготовки кадров, в том числе и вопросы цены.
Вот это следующий как раз вопрос, знаете, вот, потому что здесь синтез того, о чем вы сейчас говорили, да, и непосредственно подготовка кадров, будущих кадров, переобучение, может быть, нынешних кадров, и то, что касается системы самой образования, то вот об этом президент говорил тоже в послании. Он сказал, что нужен синтез того, что от лучшего, что было в советской системе, и опыта последних лет. Но как раз о реформе говорил.
Да, значит, вот если где-то весь доклад был в идеологии, это эволюционный поступательный путь развития, то вот в вопросах образования, профессионального образования, прозвучала, в общем-то, нотка революционности. Что я имею в виду? Да, в 1999 году страны Европы приняли Болонскую конвенцию. Да, они бакалавриаты, магистратуры разделили. Мы начали вступать в это где-то в первом десятилетии, первой половине первого десятилетия вот 21 века. Я помню, и это я уже это не раз вспоминал, что я тогда в Минздраве, будучи первым заместителем министра, кроме того, что я был главным государственным, я отвечал еще за кадры. Я буквально вот с нашим Тверской улицей, где находилось Министерство высшего образования и науки тогда, воевал. И нам удалось отстоять специалитеты. То есть я поступаю в институт медицинский, я его заканчиваю, получаю диплом, врач такой-то, да? Вот. Это очень правильно было, потому что если бы мы перешли на этот вот разорванный путь, да, это было бы, ну, куда? Бакалавриат, магистратура. Допустим, Украина перешла на этот путь. И вот эти, я почему вспоминаю про Украину, потому что новые территории у нас. Это, допустим, в Донецке, Луганский медицинский институт, они-то жили в той парадигме. И только в 2014 году мы начали влиять и на Луганский, и на Донецкий медицинский институт. И вот с 2014 года по, ну, буквально, они стояла очень острая проблема признания дипломов. И я очень много занимался вопросом, чтобы Донецкий медицинский институт был, его дипломы признавались, и уже последние два года, допустим, в 2020, 2021, 2022 году мы выдавали два диплома выпускникам Донецкого института. Российский диплом. То есть это значило, что он, получив российский диплом, из Донецка мог уехать там во Владивосток. Ну, не все ехали, но если кто захотел, то есть уже тогда они получали диплом российского образца и плюс свой диплом там ДНР, поскольку они же не были признанными нашей, ну, они не являлись тогда субъектами Российской Федерации, но тем не менее они были аккредитованы и включены в систему высшего образования. Вот. Поэтому, ну, возвращаемся в Россию. Технические вузы, как правило, все перешли. Редкие, какие отстояли свой специалитет, и они бакалавриат, магистратура и так далее. То есть двухэтапность образования такая получалась. Поэтому это серьезный сейчас будет переход. Я считаю, что он правильный переход, потому что я в технических вузах не могу сказать, что я там что-то... Ну, что касается медицинского образования, вот на примере Донецкого медицинского института, да и на примере нашего, вот, была еще же одна была проблема, что все высшее образование собрать в одном. Это было сразу в 91-92 году. Что это означало? Это означало, что 47 вузов наших, которые находились в системе Министерства здравоохранения, мы должны были передать в систему Минобра. Минобрнауки и так далее. Они по-разному назывались и часто менялись. Слава Богу, Министерство здравоохранения свою, так сказать, стержневую задачу не меняло. Вот. Это тоже была такая, я считаю, лихая кавалерийская атака, без учета нашей специфики, потому что многие наши вузы, вот сейчас, допустим, Сеченовский университет, первый медицинский наш, у него был 600-коечная больница, вот, и сейчас резко расширилось количество коечного фонда внутри. То есть, мэр Москвы, господин Собянин, он является председателем наблюдательного совета Первосеченского, и две крупные больницы были переданы из московского бюджета в федеральный бюджет, и там развернуты кафедры. Но это, тем не менее, и этого не хватает. Сейчас коечный фонд Сеченовского университета примерно такой же, как средняя российская область в целом.
Да. Более явно не хватает.
И все равно не все кафедры успевают разместить. Поэтому все равно мы остаемся первый мединститут или Сеченовский университет, в том числе и на московских базах работает. Понимаете? Это очень сложный процесс, поэтому передача вузов, особенно медицинских, в систему там Министерства образования и науки, это было бы неправильное решение. И у нас еще остались вузы, которые практически не имеют никакого фонда коечного в своей этом, и они базируются на региональных. А это что? Это конфликт бюджетов. Региональный бюджет – это региональный бюджет, федеральный бюджет – это федеральный. Вузу нужно давать деньги на то, чтобы он арендовал. Потому что любой прокурор может предъявить главному врачу больницы, сказать, а почему они у тебя, на каких основаниях они у тебя находятся. Это же другая собственность. Потому что кафедра. Тут я уже не говорю о тех нелепостях, которые были, когда академик не имел права написать в истории болезни свое заключение. Хотя он имел... Потому что юридически это разграниченные вещи. И он не сотрудник больницы. А раз он не сотрудник больницы, то он не имеет права писать. Представляете, это было... Это сейчас отрегулировалось. Поэтому я почему так подробно на эти нелепости обращаю внимание, что вот с кондачка лихо этого не получится. Но президент четко поставил задачу. Вернуть образование на основы советского с учетом положительного опыта вот этих последних 30 лет. А даже меньше, потому что мы до 2004 года учились по той... потом мы перешли на систему.
То есть почти 20, все равно немало.
Да, тоже немало. Его надо учесть позитивно. Где-то оставить разделенную систему образования, а в подавляющем большинстве вернуть. Он же сказал, 4-6 лет. Вот в этом промежутке. Ну, технические вузы, как правило, 5 лет учили. Да. Медики всегда учили 6 лет до получения диплома. А потом уже шла ординатура, аспирантура, кому как. И так, только после этого все менялось. Поэтому я считаю, что это очень правильное. Но здесь огромная работа лежит и на ведомствах, которые имеют свое высшее образование. А это Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, другие технические министерства имеют свои образовательные учреждения. Вот. И самое главное, чтобы не пострадали выпускники, потому что я получил диплом бакалавра, да, его сейчас могут отменить, и что тогда? Нет, этого не будет, а это было специально оговорено в послании. Это очень верное, правильное и уместное возврат к той нашей образовательной, великой, я уже в патетику ударяюсь, великой образовательной традиции, которая была нашей стране. Во всяком случае, в разделе медицины это именно так.
У нас остается, может быть, минуты 4 где-то примерно. Тема, которую сейчас хочу с вами обсудить, это энцефалит. Ну и буквально вот на днях, 22 февраля, отмечался Всемирный день борьбы с энцефалитом. Крайне опасным заболеванием, которое поражает нервную систему. Что у нас вообще в стране с этим заболеванием?
У нас, мы действительно об этом говорили. Слава Богу, у нас были разные ситуации. Вот я бы попросил, а это касается по существу всей европейской зоны нашей. Это, безусловно, касается Сибири. Это касается даже Крыма нашего. Вот если я ругал в первой части, ну, не ругал, а брюзжал насчет того, что мои коллеги формально публикуют информационные бюллетени, то здесь я их хочу похвалить. Они опубликовали перечень административных субъектов Российской Федерации, эндемичных по клещевому энцефалиту в 2022 году. Угу. То, что было. Но это уместная публикация. Она опубликована вот буквально в феврале. Но она чем уместна? Что здесь нет вот такой разброда и шатания. Смотрите, что происходит. Здесь опубликована подробнейшая вещь, где какие районы в каких наших субъектах являются эндемичными и будут эндемичными совсем скоро. Совсем скоро, это в мае месяце, когда мы все получим очередной большой празднично-трудовой месяц, май, когда все поедут на свои участки. Пожалуйста, обратитесь к сайту Роспотребнадзора, обратитесь к сайтам своих регионов, и там все это написано. Ну, например, смотрите, Белгородская, Братская, Брянская, Владимирская, Воронежская область, эндемичных территорий нет. Ивановская область, из 27 3 являются эндемичными, и называются эти районы, да. По Московской области, что для нас очень важно, из 53 административных территорий 2 являются эндемичными. Это Дмитровский и Талдомский район. Совсем недавно практически все было наоборот. Несколько, 2 или 3 региона были не эндемичными, а все остальные были эндемичными. Потому что клещ, он, как правило, не только носит клещевой энцефалит, он и боррелиоз, и еще там группу вирусных инфекций, которые опасны. Поэтому к этому нужно обратиться, изучить. Особенно мне вот настораживает Тверская область. Смотрите, 37 административных территорий, 12 из 37 эндемичные. Ярославская область, 23 административных территории, 18 эндемичные. А Ярославская область, это вот, и это касается в том числе и москвичей, которые, я надеюсь, нас слушают. Архангельская область, из 25 административных территорий, 20 эндемичные. Вот, поэтому здесь надо внимательно изучить.
У нас буквально минута.
Да, вы должны вспомнить все те необходимые требования, с которыми вы явно знакомы, если вы пользуетесь загородными возможностями нашими рекреационными. Подучить их, провести соответствующие обработки. Если это касается садовых товариществ, там тоже существуют меры, которые, во-первых, изучат вам ситуацию, проведут соответствующие дезинсекционные и дератизационные мероприятия при необходимости, так? То есть надо готовиться. Готовь сани летом, а телегу зимой. Вот в данном случае мы говорим о телеге.
И будем, кстати, эту тему еще поднимать, чем ближе будут вот эти,
конечно,
вот такие периоды майские, да и вообще летние. Эта тема будет все более актуальна. Спасибо вам большое, Геннадий Григорьевич, за беседу. Напоминаю, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко был в эфире
«Радио Спутник». Всего доброго и не болейте, не болейте. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.